Огромный зал был вырублен в цельном камне сразу над рудной жилой. А потом в нем проложили жароотражающие экраны там, где это требовалось. Вдоль мостков и проходов находились мониторы и панели управления. Краны и другое тяжелое оборудование тихо стояли там, где их пристроили перед отъездом шахтера. Недостаточное освещение создавало тени, из-за которых машины напоминали мезозойские окаменелости, сбежавшие из какого-нибудь далекого музея. У скошенных стен, принимающей ямы, начало подрагивать пламя. Оно подсветило застывшие фигуры двух заключенных, что стояли на стреле крана над бездной. Вдвоем они держали пару нейлоновых мешков. Их неподвижное содержимое заметно оттягивало ткань в середине. Рипли, не отрываясь, смотрела на мужчин и их ношу, и ее руки сжимали перила, что отделяли людей от искусственного ада внизу. Рядом стоял Клеменс. Он хотел бы сказать ей что-нибудь успокаивающее, но, как всегда, не находил подходящих слов. Использовав все утешения, что у него имелись, некоторое количество лет назад, теперь он обнаружил, что на долю одинокой несчастной женщины, стоящей подле него, ничего не осталось. Эрон тоже был здесь, и Дилан, и остальные заключенные. Несмотря на то, что покойный мужчина был, по сути, чем-то вроде сотрудника полиции, никто не улыбался и не отпускал саркастических замечаний. Смерть постоянно присутствовала в ежедневной рутине и была для них всех слишком близким знакомым, чтобы к ней можно было относиться без уважения. Эндрюс важно прочистил горло и открыл тонкую книжку, что держал в руках. «Это дитя и этого мужчину мы вверяем твоим заботам, Господи. Они покинули тень ночей наших. Они избавлены от тьмы и боли. Не позволь их душам заплутать в бездне, но прими их вместе с теми, кто ушел до них». Внизу, в центре управления, заключенный по имени Трой следил за происходящим с помощью коммуникатора. Когда Эндрюс дошел до означенного места в речи, техник начал переключать рычажки. Сигнальные диоды изменили цвет с желтого на зеленый. Откуда-то сзади раздался глубокий стон, возвысился до жалобного стенания и стих. Вспыхнули остальные диодные огоньки, сообщая о готовности. Под мостками плавильную яму заполнило раскаленное добело пламя. В полутьме его рев был особенно впечатляющим, но гора руды не ждала момента, чтобы поприветствовать огонь. Наготове не стояла толпа техников, чтобы проконтролировать процесс превращения тонн булыжника в выгорки. Пламя обжигало только бока печи и ничего больше. По щекам Рипли медленно катились слезы, пока она смотрела на контролируемый пожар внизу. В своей печали, предаваясь воспоминаниям, она была молчалива и не издала ни звука, лишь по ее щекам текли слезы. Клеменс смотрел на нее с сочувствием. Ему хотелось обнять ее, прижать к себе, утешить. Но вокруг находились и другие, Эндрюс в том числе, и Клеменс остался на месте. «Ребенок и мужчина покинули ее доль нашего мира», — продолжал Эндрюс. «Их тела бренны, но их души вечны и бессмертны навеки. Мы, кто страдает, спрашиваем, почему?» Взгляды присутствующих переместились с управляющего к Дилану. «Почему наказаны безвинные? Зачем жертвоприношение? Зачем боль?» Крупный заключенный веско ронял слова. «У нас нет обещаний, нет уверенности. Мы только верим, что кто-то будет призван, кто-то будет спасен». Поднимающиеся волны жара, наконец, стали невыносимы для стоявших на стреле крана людей. Они несколько раз раскачали свою ношу, после чего сбросили ее в яму и поспешно отступили на более прохладный участок. Падая, мешки пару раз перевернулись в воздухе, а потом их поглотил огонь. На короткий миг пламя вспыхнуло чуть выше, у края ямы, когда мешки и их содержимое мгновенно превратились в пепел. Рипли слегка покачнулась и схватилась за руку Клеменса. Он вздрогнул, но остался стоять на месте, предоставляя ей опору, в которой она нуждалась. Остальные просто смотрели, в их взглядах не было зависти, только понимание. Дилан не обратил на это внимания, он все еще декламировал. «Но эти отлетевшие души никогда не познают трудностей, горя и боли, что лежат перед теми, кто остался. Потому мы вверяем эти тела бездне с легким сердцем. Поскольку каждое семя обещает цветок, в каждой смерти, неважно, насколько незначительный, всегда скрыта новая жизнь, новое начало. Что-то шевельнулось на бойне. Среди свисавших туш и завихрений ледяного воздуха возникло какое-то движение. Массивный остов быка дернулся, а затем бешено затанцевал на цепях. Некому было увидеть, как при этом брюхо туши распухало и надувалось, а кожа туго натягивалась, словно у безумного дирижабля. Некому было увидеть, как быка разорвало давлением, и во все стороны полетели частицы мяса и жира. Внутренние органы, печень и желудок, петли, похожих на канаты внутренностей, вывалились на пол. И еще кое-что. Конвульсивно подергиваясь, вверх поднялась голова. Компактный ночной кошмар медленно огляделся, изучая окрестности. Охота началась. Поначалу неуклюже, но с поразительно быстро возрастающей уверенностью он начал двигаться и что-то искать. Нашел воздухопровод, недолго его исследовал и скрылся внутри. С момента, когда существо появилось из брюха быка, и до его продуманного исчезновения прошло меньше минуты. Закончив речь, Дилан склонил голову. Так же поступили и остальные заключенные. Рипли взглянула на них, снова посмотрела на яму, где огонь сдерживался при помощи электроники. Затем почесала голову, потом ухо, и секунду спустя снова. На этот раз она поглядела на свои пальцы. Их покрывало нечто, что выглядело как темная подвижная пыль. С отвращением Рипли обтерла руку о позаимствованный комбинезон и посмотрела на Клеменса, который рассматривал ее сознанием дела. «Я тебя предупреждал». «Ладно, я убедилась. Что мне теперь с этим делать?» «Можешь с ними жить», — сказал он. «Или...» Он погладил бритую голову и, с сожалением, улыбнулся. Рипли скривилась. «И нет другого способа?» Он покачал головой. «Если бы был, мы бы его к этому времени уже нашли. Не то чтобы к тому было много стимулов. Суетность умирает в числе первых жертв ссылки на Фиорину. Но ты можешь быть спокойна, волосы отрастут, когда ты улетишь. А вот если ничего не предпринимать, то насекомые все равно сожрут их до корней. Может, они и крошечные, но у них большой аппетит и паршивые манеры за столом. Поверь мне, если попробуешь их игнорировать, то выглядеть будешь куда хуже, да и чесаться станешь постоянно». Рипли обмякла. «Ну ладно, где тут салон красоты?» Медик ответил извиняющимся тоном. «Боюсь, ты как раз разговариваешь с его представителем». Ряды душевых кабинок были стерильно белыми в свете ламп. В данный момент пустовали все, кроме одной. Пока горячая, обогащенная химикатами вода стекала по ее телу, Рипли рассматривала себя в зеркале на одной из стен. Без волос было странно. Они являлись такой незначительной, эфемерной частью тела, единственная деталь внешности, которую можно было легко поменять по желанию. И все же Рипли чувствовала себя странным образом, уменьшившейся, словно королева, вдруг лишившаяся короны. Но волосы отрастут. Клеменс уверил ее в этом. Заключенным приходилось бриться постоянно. Ни насекомые, ни местный воздух не делали облысение перманентным. Рипли намылила кожу головы. Ощущение было странным, и она ощутила холодок, несмотря на ревущую горячую воду. Может, старый шахтерский поселок и нуждался во многом, но воды тут было в изобилии. Большая станция опреснения на берегу залива строилась для того, чтобы в полном объеме обеспечивать водой все производственные запросы комплекса, а вдобавок и личные нужды персонала. Даже на минимальной мощности она производила куда больше воды, чем могли потратить заключенные. Рипли закрыла глаза и снова шагнула под тугие струи. Насколько она знала, за последние 10 тысяч лет существования человеческой цивилизации люди изобрели только три по-настоящему важных вещи — речь, письменность и водопровод. За стенами души ожидали все та же смерть и новые проблемы. Хотя в сравнении с тем, через что Рипли уже прошла, они казались незначительными. Клеменс, Эндрюс и остальные не понимали, не могли этого понять. Но она и не чувствовала себя ответственной за их просвещение. После всего, что она вынесла, Перспектива провести несколько недель в компании огрубелых преступников внушала не больше страха, чем прогулка по парку.